Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 7 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 24 февраля. Товарищи, всем здрасте. Виктор Петров здесь.
Ольга Данилевич, всем доброе утро.
Ну что, вестники апокалипсиса, Виктор говорит, что когда мы вместе появляемся в эфире, то обязательно что-нибудь не то с погодой. Ну вот сейчас нет ощущения, что что-то не то. Ты знаешь, как будто
вот
бы все нормально.
Мы вчера с Женей эфирили. Было солнышко, светило, солнышко было так ярко,
только
красиво,
я пришла,
красиво. Как возвращается Оля, да, сразу. Либо мы очень сильно мерзнем, либо ходим пожиже.
Ну вот не жиже там, там ничего, там ничего такого.
Ну если учесть, что сегодня у нас...
Я ничего не портила, честно.
Конечно, да.
Поломала погоду, поломала тебе Москву, глянь. Что у нас сегодня ожидается? Западный ветер до 2 градусов тепла, между прочим, до 2 градусов тепла. Но вот вчера же... были морозы, а сегодня до 2 градусов. Я принесла вам счастье и тепло, понимаешь?
Оправдывайся, оправдывайся теперь, давай.
Да, по данным синоптиков, днем в Москве ожидается от 0 до 2, в ночь на понедельник температура может опуститься до 8 градусов ниже 0, возможно, гололедица. В ночные часы ожидается снег. Западный и юго-западный ветер со скоростью аж до 10 метров в секунду местами, но так-то вообще около 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
Это хорошо или плохо?
Я, честно говоря, никогда не знаю, насколько вот, ну, важны вот эти значения, но люди звонят и благодарят, если новостники там в конце выпуска обычно говоришь, какая погода. Так вот, благодарят тех новостников, которые рассказывают о том, сколько миллиметров ртутного столба. Вот я не рассказываю, меня никто не благодарит, понимаешь? Mm-hmm. Может быть, надо завести себе эту привычку, не знаю.
Просто выпускать отдельный блок, да, трехсекундный, просто где Оля Данилевич будет говорить, сколько миллиметров ртутного столба на данный момент времени.
Да, вчера посолнечнее, господи, было. Зачем вы это сделали, а, Абдулхамид? Что, посолнечнее или попортило вам?
Позвали Олю.
Ну, извините, так получилось. Вообще, конечно, я смотрю, вы такие бодрые и веселенькие. Возможно, вы еще внутренне как-то празднуете...
Не готовы к тому, что Оля вернулась в эфир.
Ну, и к этому тоже. Но, возможно, вы еще и не готовы были к тому, что сегодня вообще уже новый день. Сегодня не 23 февраля. Уже нечего отмечать, товарищ. Не за что, так сказать, выпивать. 9 утра, а я про выпивку уже хорошо начала день. Но хочется с вами поговорить, конечно, как вы провели вчерашний день. И у вас конкретно, Виктор, как же прошел ваш вчерашний праздничный день?
Не сказать, что он был прям очень сильно праздничный, потому что, по разным оценкам, Виктор не служил и не может считаться защитником Отечества, но мне все-таки прилетели небольшие подгончики.
Что подарили?
Всякую косметику для бороденки моей.
Все, понимаете, началась новая, да, новая какая-то эпоха. Раньше что там людям дарили на 23 февраля? Ну, понятно, что с носками все, мы уже завязали, носки можно обменять.
Не, я, кстати, ну, я никогда не был против носков.
Да?
Ну, то есть, единственное, что я не ношу черные носки, а так, в принципе, вообще без разницы. Носки
прекрасно.
Шампунь еще лучше.
Серьезно?
Ну да, я очень незатратный в этом плане. Вот.
Неприхотливый какой попался мужик-то, а?
Да.
В доме.
Но мне вчера готовили еду. И это самое прекрасное. Это вот прям, это лучшее, что произошло со мной вчера.
Это, я так понимаю, у вас отдельный какой-то праздник в доме.
Я просто, понимаешь...
Витюнь накормили.
Я изначально, когда вошел в отношения, сделал большую ошибку. Я сказал, что мне не принципиально готовит женщина мне или нет, там убирается она или нет. И вот, в общем, на это теперь мне очень часто апеллируют, когда я говорю, а будет борщ? Подожди. Ты сказал, тебе не принципиально.
Что было на 8 марта, давай-ка вспомним. Давайте я сейчас вас тоже всех поздравлю, дорогие мужчины, потому что у меня вчера не было такой возможности. Сегодня, несмотря на то, что праздник-то уже как бы прошел, я все-таки вас поздравляю. И вас, Виктор, и вас, Евгений. Поздравляю. Евгений — это звукорежиссер. Это не какой-то выдуманный друг, не переживайте. Вот, всех с праздником.
Было бы здорово, кстати.
Завела себе выдуманного друга. Всех с праздником, всем хорошего. Сегодня все еще выходной, поэтому есть шанс провести этот день лучше, чем вчера, если вчерашний не удался в связи связи с чем-нибудь. Вот в Бурятии, например, тоже не очень удался этот праздник.
В смысле, потому... не очень удался? Мне кажется, кому-то он запомнился.
И это вопрос, который мы сейчас с вами и обсудим. Немножечко, по крайней мере. Старшего дознавателя уволили эта женщина за то, что она организовала в качестве подарка мужчинам к 23 февраля приход стриптизерши. Надо сказать, что стриптизерша не раздевалась, но пришла уже не очень одетая.
И... это очень хороший такой контекст. Ну, типа, ну, нам, у нас раздеваться нельзя, поэтому могли бы вы сразу прийти голенькая? Ну,
но она такой... не голенькая, она была в трусах.
А, ну это много. Это уже, ты видишь, это уже неплохо.
Еще и 10 минут эфира не прошло, а я уже сказала про выпивать и про трусы. Что будет дальше? Интересно, правда? Так вот, в Бурятии устроили праздник мужчинам полицейским, и представляете, как себя чувствовали? Вот мне интересно ощущение вот этих мужчин, которые сидели в актовом зале.
Мне кажется, они
чувствовали
себя...
где не натоплено.
Они чувствовали себя прекрасно. В смысле, не
они нервно хихикали.
У тетеньки все скукожилось, что это об этом не натоплено?
Я не знаю. Женщина ничего не должна кукожиться. Но там было как-то вот по ощущениям не очень тепло, потому что все полицейские сидели вполне себе в форме, ты знаешь? А мне кажется, если люди сидят в форме, то значит, что там не жара. Хотя, с другой стороны, они же тоже не могут раздеться.
Ну, у них есть какой-то формат одежды, да, я думаю, что он предусмотрен торжественным мероприятием, и все.
Вот это вот, это какой-то
я бы наградил эту тетеньку. На самом деле, ну, она же, она
хотела
старше,
как лучше,
дознаватель,
а получилось,
да, по-моему,
как
да?
всегда, да. Ну, вот правда, если не представлять себя на месте полицейских, которым мужчин, которым, возможно, это все понравилось, а представить себя тем, кем вы, собственно, и выступаете, обычными людьми, гражданами.
Ну?
И вот вы понимаете, что в отделе полиции в Бурятии полицейские на рабочем месте, фактически, в качестве подарка получают полуголую женщину, которая не самым приличным образом там танцует. Как это? И за что увольнять? И вообще, надо ли увольнять? Или, может быть, им надо было в какой-то абсолютно неформальной обстановке тогда собраться уже где-нибудь там вечерком? Потому что, знаешь, там из-за чего диссонанс в голове происходит? Когда ты видишь картинку, даже просто фотографии оттуда, или уж тем более видео, немного смущает, что вот эта женщина, которая там раздвигает ноги на стуле и вот это вот все делает.
Ох, опасно сейчас.
Да,
Оля
да.
начала эфир, ну-ка, трусы, раздвигают ноги, воображаемый
там
друг, столько признаний.
Там бьет такой, знаешь, солнечный луч в окно, и она как бы при свете дня вот это вот, ну что-то как-то нет, не знаю, какой-то тайны, изюминки, чего-то вот не хватает какой-то правильной атмосферы. Возможно, просто место неправильное. Об этом мы хотели с вами тоже поговорить. Недолго, сразу говорю. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, пожалуйста, 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК, бот, твиттер говорит МСК. Все можно писать, звонить, рассказывать, держаться только, пожалуйста, в какой-то нормативной лексике.
Я не понимаю, в чем сыр-бор. Ну, то есть, мужчины полицейские тоже мужчины. Да? Ну, и с этим кто не будет спорить.
Ну, да.
Я бы понял, если бы сама сотрудница танцевала стриптиз, и тогда, ну, тут как бы не очень здорово. Ну,
нет.
Ну, Мария Петровна, ну зачем вы на стол полезли? Ну, куда? Ну,
не сымай! Не сымай вот этот камзол!
Останьтесь хотя бы в трусах. Ну, Мария Петровна! Но вы же уважаемый сотрудник, ну куда же вы?
То есть, по-твоему, ничего? Ну, подумаешь...
А как проходит корпоратив в любой компании? Ну, в любой компании.
В нашей компании стриптизерш не было. Возможно, это упущение.
Я вернулся. Будет революция, я тебе обещаю. Все будет хорошо. Не, на самом деле, ну все же всякие праздники типа Нового года, 8 марта, 23 февраля, кстати, тоже. Ну, все на работе немножечко прикладываются. К чему-то.
На работе?
Запрещен.
У нас тут никто не прикладывается. Ой. Алло, что ты вообще, что ты несешь?
Мы куда-то уходим, да, там типа два шага от офиса, уже не офис, все нормально. Но в целом, ну все так делают.
Ну
все не отвечают.
На рабочем месте-то.
А почему на рабочем месте? Они в актовом зале. Актовый зал не их рабочее место.
Ну, это в их же здании же, зданий.
То есть ты предлагаешь, я придумал, как можно отмазать любого вот такого государственного служащего. Просто надо сдать одно помещение в их центральном офисе под какой-нибудь ресторан. Все. В офисе мы никуда не уходили. Мы как бы типа на работе.
Потрясающе, да. У нас Айрат пишет, давайте и в армию стриптизерши отправлять. Ну, у них же праздник как раз. Туда тогда, может быть?
Ну, да. Ну,
а это... смотри, задумался. А не... что задумался?
Просто, просто там немножко другое. Они же, ну, военнослужащие.
Да.
Они находятся в изоляции от женского пола ever, да? Ну, то есть там год они видят женщин только на картинках. А тут, если дать им живую Марию Ивановну, я боюсь, что Мария Ивановна, во-первых, вряд ли оттуда выйдет вовремя после на другой заказ, если у него предполагался.
Ты, мне кажется, недооцениваешь выдержку
Марии
вот этих...
Ивановны.
Нет, военных вообще, в принципе, военных.
Я знаю выдержку 20-летних мужчин.
Алексей Аф пишет. Проблема в том, что не стоит делать этого в служебных помещениях, на рабочем месте. Там же вручают награды, поминают погибших на службе. Это же из серии «Честь флага», «Понятие долга» и так далее. Если не в помещении полиции, то все ок, если все безопасно и добровольно. Слушайте, ну вот сам момент, что при этом мужчины сидят по форме, так сказать, меня несколько смущает эта история. Тебя не смущает, но при этом тебя смущает, если отправлять в армию, потому что, ну, там, ты больше переживаешь за женщину такое ощущение.
Нет, я переживаю за то, что срочная служба предполагает некую дисциплину, а вот этот момент сразу...
А полиции нет?
Подожди. В полиции служат взрослые люди.
Да.
Чаще всего они служат там по какому-то графику, правильно?
Да.
Ну, поэтому предусмотрены моменты релаксации. Это было... релаксация.
Мужчины же, скорее всего, не знали. Стриптиз же был сюрпризом. Да, действительно.
Я считаю, что к 8 марта надо вот эту старшую следовательницу попробовать восстановить. Ну, типа, сделать ей подарок такой. Вместо мужского стриптиза просто возвращайся.
Давайте ваше мнение. Уволили правильно, неправильно? Или, может, наоборот, надо было чем-то наградить? 7373948, доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе.
Я тоже возмущался, вот как в средствах массовой информации прочел.
Угу.
А потом как видео посмотрел, так, в общем, все возмущение прошло.
Почему?
То, что у них это, как, это средства массовой информации раздули. Потому что у них это все в наше прошло настолько как бы... Ну, смешно, просто все там как бы, ну, смеялись по-доброму, вообще там никакого стриптиза не было.
А вы думаете, они должны были страдать по этому поводу? Или они должны были напрячься по этому поводу, и тогда было, это было бы оправдано?
Ну, там, вот, ну, там как бы никто не особо не вписывался в это дело, просто все гоготали, там такая комната, как школьный класс. Народ сидит по форме, все как бы по струнке. Тут приходит этот стриптизерша вообще никакая в купальнике, как бы начинает раздеваться, и весь зал начинает дружно гоготать.
Слушайте, у меня тогда к вам вопрос. То есть вы до этого осуждали и думали, что это плохо, и...
да.
А потом вдруг решили, что да не, все нормально. Вы решили, что все нормально просто потому, что лица у полицейских в этот момент были не такими, как вы себе представляли? И это вдруг стало нормально для вас?
Ну можно назвать и так, да. Ну там такая атмосфера какая-то была... Как, знаете, как будто день рождения организовали в деревне, и тут, значит, с неба пришла какая-то гламурная, начала кривляться.
Вы понимаете, что вас...
начали дружно ржать.
Вы понимаете, что вас возмущает не факт стриптизерши
на корпоративе... к этому у мужчин.
Да, у полицейских, а то, что как к этому относятся мужчины конкретно?
Не, ну как, мужчины, я к этому нормально отношусь, как бы хорошо, я здорово к этому отношусь.
Мужчины полицейские.
Просто я думал, что это как бы во время работы не подходит, а там получается, что во время работы...
А почему во время работы-то... Смотрите, есть люди, которые в этот момент времени дежурят, вот они дежурили.
Там, я не знаю, может быть, кто-то любовался, а так это все истебались просто, как корова седло, она там этот... вытанцовывала, и, в общем, уволили зря, наверное, надо было просто выговор, как бы, и все, этим ограничить.
Там и выговор сделали, там же под общую, под горячую руку попал не только это старший сотрудник.
Слушай, ну это же странно, когда человек говорит, я осуждал до момента, пока не увидел, что они хихикают. Ну, то есть, типа, не хихикали бы, осуждал бы и дальше, а тут вдруг хихикают, и все.
Объясни мне один момент, вот один момент объясни.
Да.
То есть, наличие на человеке формы изначально говорит о том, что он на службе?
Да, если он по форме, то он на службе.
Ну, может быть, у него закончилась смена, и он...
Но это не важно. Он по форме, он на службе.
Ну, окей, хорошо, ладно.
7373948, алло, здравствуйте, какое мнение у вас?
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе.
Женщина сделала подарок мужчинам, а они ее так вот взяли и уволили. Ну, это гадко, мне кажется. Ну, сказали бы, ну ты что, рехнулась, что ли, немножко, или чего? Отшутиться как-то, или еще?
Я думаю, что мужчины, которые были в зале, именно так и сделали. Уволили же ее не те же самые мужчины, которые смотрели стриптиз.
Ну и тем не надо было увольнять. Так пожурить, сказать.
Они,
ну,
может быть,
думали,
они расстроились, что их не пригласили.
Просто, и все.
Да, понятно, принято. Еще раз, старший дознаватель отдела дознания номер 2 управления МВД России по Улан-Удэ, организовавший приход стриптизерши на 23 февраля.
Приход стриптизерши звучит как какой-то припадок.
Уволенные из органов внутренних дел за низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю управления по работе с личным составом МВД по Бурятии, начальнику управления МВД по Улан-Удэ и помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции номер 2 управления МВД по городу Улан-Удэ и его заместителю. То есть там на самом деле выговоры какие-то и дисциплинарные меры приняты в отношении нескольких человек, но дознаватель, женщина, которая организовала, собственно, поздравление, она уволена. Сотрудник полиции всегда на службе, а то, что у него есть часы отдыха, это другое, но он даже в часы отдыха остается полицейским, Денис Грэм пишет. Предположу, что звонивший осуждал, думаю, что после стриптиза последовало недозволительное продолжение, Алексеев пишет. Что? Что ты хотел сказать?
Ну, я не знаю. Ну, то есть, у меня это не вызывает резонанс, какая-то история. Я не очень в восторге, в принципе, от такого подарка, да, скажем так. Ну, то есть, в зале наверняка есть мужчины, у которых есть вторые половинки, жены и так далее. Mm-hmm. И помимо вот этих вопросов, еще нужно решать вопросы домашние после этого. Вопрос здесь в публичности. Зачем это было снимать и выставлять в сеть? Вот.
Это хороший вопрос. Зачем снимают много чего школьники с преподавателями?
Если вы
потому что у них есть телефоны.
Это, подожди, это какие ресурсы смотрел школьники с преподавателями?
Нет, школьники снимают преподавателей, которые ведут себя как-то не так, как предполагается вести себя в стенах школы.
Хорошо.
7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, доброе утро, Александр. Всех с прошедшим праздником.
Спасибо, сказала я зачем-то.
Спасибо, да.
Военно-морского флота. Подполковник запаса, значит, ну я могу сказать, что когда я служил, я ушел на пенсию в 2008 году, у нас такое, конечно, даже представить не могли, мы такое не могли.
А почему не могли представить? Потому что форма не позволяла или потому что не разрешали верхстоящее руководство?
Погоны на плечах, стриптиз и все остальное, бордель превращать в полицейское управление или другое служебное помещение, это не стоит, если вы носите погоны. Если вы не носите погоны, то, пожалуйста, без проблем, где-то там в другом месте, в другой обстановке, в шортах, пивом и так далее.
Ну, подождите, ну у вас же наверняка были какие-то другие развлечения. Как-то вы по-другому досуг проводили, что не разрешено по форме?
Еще раз говорю, служба — это служба, отдых — это отдых. Поэтому данное действие, оно, естественно, я поддерживаю. Единственное, что, ну, не знаю, надо было посмотреть человека, вот если уволили, как она вообще... Может, она золотой работник, может быть, не стоила.
А почему уволили только эту девушку? Смотрели же все, никто же глаза не закрывал.
Значит, а что вы предлагаете? Всех уволить?
Ну, подождите, ну, если это как бы коллективное мероприятие, то и ответственность должна быть коллективной, разве нет?
Значит, в армии или в МВД, или еще где-то в силовых структурах всегда есть тот, кто за что отвечает. Командир организует или вот кто это организовывает, кто-то поносит, несет наказание.
В общем, вы думаете, что если она ценный сотрудник, то ее не стоило увольнять, а если она среднестатистический... Одну секундочку.
Если она ценный сотрудник,
да. А если она среднестатистический сотрудник, то ее надо увольнять, если она, ну, как бы неплоха, но и не какая-то выдающаяся?
Ну, вообще... Я считаю, что, в принципе, увольнять не надо было.
Все, спасибо. Это, на самом деле, я этого ждала. Потому что, слушайте, это какая-то прям совсем вкусовщина начинается. Один говорит, что осуждал, пока не увидел, что полицейские сидят, хихикают. Они там пускают слюни. А другой говорит, что, слушайте, увольнять-то можно было и не увольнять, если она прекрасный сотрудник. Но если не очень прекрасный, то можно было бы уволить. Нет, но, слава богу, мы выяснили, что, в принципе, увольнять не стоило. Спасибо. Я думаю, на этом тему с Бурятией мы закончим, потому что у нас есть еще быстрое... Надо вообще заканчивается 23 февраля и потихоньку готовится уже, конечно, к 8 марта. Правильно я говорю? Правильно. И вот в «Газпроме»... Спасибо, сама с собой поговорила. В «Газпроме» уже начали, кажется, потому что «Газпром» закупит 40 VIP авторучек на 500 000 рублей.
Это
почему,
прекрасно.
Почему я сделала вывод, что это подарок к 8 марта? Потому что доставить это все как будто бы должны к 3 что ли, 4 марта. Вот сейчас уже не вижу.
Констовары нужно доставить до 6 марта.
А вот, до 6 марта. Скорее всего, я так думаю, но, возможно, я ошибаюсь. Это все подарки на 8 марта каким-то очень важным женщинам из «Газпрома».
Интересно посмотреть список закупок до 23 февраля. Что, на что нужно было отвечать такими дорогими презентами?
Так, что требуется в заявке? Заявка. Эть. 40 авторучек, 10 шариков, 20 перьевых и 10 чертежных для туши и стилографы. Материалы и другие подробности заказа не указывают. Средняя цена одной ручки составляет, внимание, 11 400 рублей.
Ну, такой среднестатистический обед в столовой «Газпрома».
Зачем нужны компании ручки, пока неизвестно, но вот это мое личное предположение, что это подарки к 8 марта. И Витины предположения, пожалуйста, Виктор.
Мои предположения?
Да. Ты сказал мне, что это дешевые понты.
Да, ну, то есть не то, что даже дешевые понты. Мне кажется, что это такой пережиток прошлого, когда золотые верту, золотые часы, золотые ручки, и что нужно соответствовать. А тут есть как бы повод, вроде как, сделать все это худо-бедно официально. Вот и произошло такое. 40 авторучек. Я просто не понимаю... Даже если у вас есть какой-то официальный повод поздравить женщин, неужели нельзя сделать это как-то по-другому? Ну, то есть не палиться хотя бы.
Не дорогими ручками, в смысле?
Ну, и либо заказать не 40 ручек, а там 500 ручек, чтобы не сразу выкупили, куда это все уходит.
Не успела отгреметь 23 февраля, девушки уже напоминают про 8 марта, какие меркантильные дамы на нашем веку пошли.
Конечно, конечно.
Да, да.
Лиха беда начала. Сейчас начнется весна, у Оли вообще там начнется. И воображаемые друзья, значит, и... Да?
Нет, я вообще не такая, я же не меркантильная.
И опускает глаза сразу. Конечно. А когда там 8 марта? Сколько дней осталось?
Так я ж не за себя, я за всех женщин. Я за всех женщин, чтобы вы успели подготовиться. Что, мы не знаем, что ли, что вы 7 марта вечером сидите, чтобы там такое ей подарить? Вот, пожалуйста, «Газпром», ручки.
Тебя были звать не Оля, а Роза тогда. Я за всех женщин, что же я за себя?
И фамилия у меня такая.
Ну, кстати, похожая.
Ненавижу, пишет 219-й, меня, короче, ненавидит. Ну что ж.
Мы все ее не любим, ну что поделаешь.
Приходится терпеть.
Приходится терпеть.
Обед в столовой «Газпрома» совсем недорого стоит, не знаешь, незачем говорить.
Абдул-Хамид. И это была шутка. Мы еще к этому вопросу сегодня вернемся по поводу шуток, но это была прям шутка. Я имею в виду, что 11 400 рублей звучит страшно только для людей, которые не работают в «Газпроме».
Давайте вот сейчас быстро, у нас совсем почти не остается времени. У вас был какой-то случай в жизни, когда вы понимаете, что вы вывалили кучу денег, но просто за понты. Ну вот правда. Возвращаясь к Витиному предположению, что это дешевые понты. То есть вы вывалили кучу денег на вещь, которая не то чтобы супер нужна, и можно было купить что-то из этой серии сильно дешевле, но
сейчас,
вы,
например,
прям гнались за брендом.
Сейчас в последние года эта тема там, с очередями за новыми айфонами, с очередями на... какую-то крутую технику. Это, по сути, то же самое. Дешевые понты. Ты хочешь первым получить то, что будет иметь какой-то вау-фактор.
И вот пока вы думаете о том, что с вами такого похожего происходило, у нас сейчас будут новости.
Пам-пам-пам.
Я тут почитала сообщения, которые приходили в начале часа, и поняла, что я, кажется, произнесла случайно.
Кажется,
извиняюсь.
Слово, которое нельзя говорить.
Нет, слово, которое можно говорить, но я, наверное, сказала, начиная эту программу, что сегодня суббота. Товарищи дорогие, простите, если я так сказала. В воскресенье сегодня, разумеется. В воскресенье привыкла работать по субботам и отвыкла говорить вообще в воскресенье.
Это ничего, ничего страшного.
9:35 у нас, и да, сегодня воскресенье, 24 февраля. Мы обсудили, собственно, прошедший день и ваш праздник, мужчины. Обсудили то, как вы отмечали его, и то, как отмечали его в Бурятии. И попросили вас вспомнить слово. Случаи, когда вы тратили кучу денег на что-то, ну, не стоящее этих денег, скажем
так.
Денис
Грэм пишет: купил в прошлом году своей девушке крутую навороченную лампу для шеллака. Девушки поймут. А она так и пользуется своей старой копеечной со словами, что не хочет попортить мою, но мы-то понимаем, что она ей нафиг не нужна. Итог 85 тысяч рублей, выброшенный на ветер. Лучше бы PlayStation себе купил. Я согласен. На самом деле, преимущество PlayStation в том, что в PlayStation есть два джойстика. Поэтому это подарок не только тебе, но и девушке.
Смотри, как аккуратно ты подводишь нас к следующей новости. Но подожди, чуть-чуть дадим высказаться людям. У вас есть какой-то случай в жизни, когда вы потратили много-много денег, и, объективно говоря, в общем, зря это сделали, потому что вы попытались какой-то супер-бренд купить, а можно было купить эту вещь дешевле, но не брендовую.
У меня есть такая история.
Давай.
Я прямо сейчас переживаю ее очень сильно.
Давай.
Я люблю кроссовки. Я не умею за ними ухаживать, поэтому они быстро разваливаются, поэтому у них много. И вот, 2 недели назад я купил себе очень хорошие кроссовки. Очень хорошие. Мне они прям понравились. И купил я их на распродаже. И все здорово. И вроде сэкономил денег, но они там объективно стоили там 1005, предположим, да? Вот, и так как у меня неделя была очень плотная, я их кинул в машину и думаю, ну ладно, потом, когда буду машину забирать домой, ну, в смысле, не в квартиру, а куда-то в свой район, заберу как раз и кроссовки. Вот проходит неделя, я приезжаю, беру эту коробку, думаю, сейчас я открою, посмотрю.
Новенький-то надену!
Да, новенький надену, хоть посмотрю, как это круто смотрится. И, в общем, у меня есть теперь уникальная пара из 2 левых кроссовок. И я не знаю, как эту проблему решить. То есть, с одной стороны, я могу их всегда сдать из серии «Ребята, вы ошиблись».
Но все тогда уж. Сдашь за маленький, то, что купил за небольшую сумму.
Ну, конечно, мне придется покупать новые. А с другой стороны, я так хочу, чтобы все получилось. И я всем вскрываю мозг, всем людям, которые хоть какое-то отношение имеют
да
к этому бренду.
Да переделай просто себе одну ногу в правую еще, в еще одну правую.
Либо есть другая история. Я могу купить 2 правых кроссовка еще сверху.
А тоже на распродаже?
Ну, например, да. Но просто других. И носить 2 разных. У меня будет 2 пары из 2 разных.
Смотри, какой ты находчивый.
Это мода. Это все нормально.
Андрей Дыдриков пишет, купил робот-пылесос за 20 тысяч рублей. Фигня фигней.
Слушайте, у меня есть дома робот-пылесос. Зовут ее Люся.
Люся.
Не спрашивай, почему, это не эфирная тема. Вот. Я пользовался им ровно 1.5 года до тех пор, пока то ли я на него наступил, то ли что-то случилось. Короче, глючит Люся, прям не по-детски глючит. Она упирается в стену и не чистит нифига. Поэтому было принято решение недавно совсем вместо Люси купить Люсю-заменитель. Это обычный ручной пылесос. Он справляется лучше. А Люся лежит теперь, правда...
Покоится с миром.
В кошмар,
да. Абдул-Хамид говорит, в магазины обменять кроссовки нельзя, в чем проблема?
И можно обменять, просто вот именно таких сейчас в Москве нет. А я хочу именно такие. Поэтому я жду, когда этот спортивный бренд решит мою проблему. То есть обменять я их могу когда угодно. Это, по сути, брак производства.
Я не могу, смотри, что пишут про пылесосы. Хосе солидный, у каждого робота-пылесоса есть имя. Тут же Алексей Ав. Робот-пылесос зовут Кирилл, работает 5-й год. У меня Сергей за 40 тысяч. Ребята, вы серьезно? Вы даете имена пылесосам? Почему?
Я, может, тебе после эфира расскажу, почему пылесос Люси зовут? Там просто, ну, как бы, я боюсь после этого...
Ну, что ты вот сейчас, понимаешь, что это как
это интрига. Ну, все могут догадаться, почему робот-пылесос могут звать женским именем.
Я не буду даже сейчас об этом думать. Какая у вас история по поводу необоснованной, вероятно, траты больших средств? И, может быть, вы об этом даже уже пожалели. Давайте в эфире про Люсю. Видишь, все? Ты это сделал.
Я обязательно попробую к следующему эфиру эту историю сделать не 18+, и тогда я расскажу все подробности, почему пылесос могут звать Люси себе.
Ребята, я понимаю, почему у них есть имена. Алексей уже пишет, давайте в эфире про Люсю сосватаем к Кириллу. Господи, 1, 2, 3. Ты понимаешь, у пылесоса в эфире всего несколько секунд жизни, а уже есть пара. 30... Почти, ну, короче, лет 10 в эфире. Где пара? Нет пары. Хочу быть пылесосом.
Есть люди, которые тебя ненавидят. Это лучше. Подожди.
На поездку в Душанбе 73-й потратил деньги, но зато... Но зато какие там продавались книги на русском языке. Ну, так если вы на поездку в Душанбе потратили... Это, в общем,
это... Все-таки профит уже какой-то есть.
Да, это не обоснованная какая-то трата.
У тебя есть какая-то такая мания? Ну, то есть, там... выходит,
по брендам?
Выходит новый iPhone, обязательно нужен новый iPhone.
Нет, у меня такого нету, что мне прям нужен.
Одежда, хорошо. Майкл Корс представил новые сумочки.
Я
и Оля Данилевич почапала на черкизовский рынок, да?
У меня есть один любимый магазин и один любимый бренд, и он причем российский, и я нежно его люблю, и не буду сейчас я делать ему рекламу.
Ну ладно, твое и так нормально рекламируется.
Я прям правда, это очень дорого. Ну то есть я объективно понимаю, что это реально дорого. Хоть и хорошего качества, даже для хорошего качества.
Поэтому вы так часто можете слышать голос Оли в эфире.
Да.
Очень дорого, копит человек, понимаете?
Я не могу, вот я как-то, я понимаю, что при прочих равных, ну, то есть одежда другого бренда, но настолько же качественная, и я пойду все равно туда, потому что, ну, я просто их нежно люблю.
У меня какая-то такая другая штука, то есть у меня много дорогой техники, но она зачастую не то, что прям фреш, но она больше мне в пользу, да, ну, у меня там есть почти все из Apple, назовем это так, да, но нету такой мании, что мне прям нужен последний iPhone, последний iPad, последний MacBook.
Но Apple нужен, Apple все равно.
Я просто привык. У меня везде стоит Apple, и я все могу синхронизировать. У меня везде одинаковые файлы, везде одинаковые фотографии. Я всегда имею доступ к тем файлам, которые мне нужны. И вот это для меня плюс Apple. Мне не важно, будет у меня внутри 4 гигабайта оперативной памяти или 3. Будет у меня телефон iPhone 10 или iPhone 10s, iPhone 10R, 11, 12, 15 и так далее. Важно, чтобы все работало. Вот как только что-то перестает работать настолько, что меня начинает бесить, я меняю телефон или там меняю гаджет.
А знаешь, что надо делать?
Что?
Надо продавать телефон или просто не покупать новый и тратить эти деньги на настолочки и на рисование. Потому что что? Потому что исследователи раскрыли секрет укрепления отношений с партнером и выяснилось, что совместное времяпрепровождение сильно этому способствует, укреплению отношений в смысле. И есть определенные действия, которые приводят к этому укреплению.
Это можно говорить?
Нет, это не те действия, нет, про которые ты
подумал. Сейчас информация для моей женщины. Эти действия тоже приводят к укреплению отношений.
Первая группа испытуемых играла в шахматы, партнеры. А вторая, или там карты и монополия, а вторая рисовала. И что выяснилось? Измерили до того, как посадить за столы и вместе заставить что-то делать, измеряли уровень окситоцина. Совместные виды деятельности, как выяснилось, повышают выработку этого окситоцина, который часто выделяется при занятии любовью. Как раз же, пожалуйста.
И зачем искать альтернативу? Я просто понять не могу.
Чтобы разные были варианты.
Подожди, всем надоел секс так? Ребята.
Итак. 30 минут эфира прошло, все, мы все упомянули. Нормально все. Трусы, секс и алкоголь.
Сегодня воскресенье утро, чем еще заниматься?
Сильнее всего окситоцин вырабатывался у тех пар, которые занимались, внимание, рисованием. Что странно для
Но
меня.
На раздевание.
К примеру, у мужчин, сыгравших роль начинающих художников, этот показатель в 2.5 раза превысил значение добровольцев из второй группы, то есть тех, кто играл в настолки. Женщинам при этом больше понравилось играть. Ну, то есть мужчинам рисовать как-то не странно, а женщинам больше понравилось играть. У меня в связи с этим вопрос. Как часто и бывало ли вообще в твоей жизни, чтобы ты играл в настолочки или рисовал со своей женщиной?
Смотри, у меня есть история про шахматы. Я один раз играл в шахматы на раздевании, правда.
Нет, это не подходит. Есть нормальная история, у тебя все будет такое.
Ну, у меня просто очень много друзей, как бы сказать, ну... которые любят настольные игры настолько, что они предпочитают этот отдых любому другому отдыху, и поэтому так или иначе мы играем в настольные игры, когда приходим к ним в гости и так далее, и в этом процессе присутствует моя женщина. Но я вот что-то не припомню, чтобы это прям был такой вау.
Потому что настолочки больше нравятся женщинам, видишь? А вам рисовать надо.
Ну, видимо, у меня какая-то нетипичная женщина, и очень... плевать. Она любит рисовать. Но проблема в том, что я рисую так, что у меня любой объект, это палка-палка-огуречек, получился человечек.
Ну,
я клево рисую медведя. Это единственное, что я умею делать.
Да и не важно, насколько это хорошо получается. Важен же сам процесс, что ты в этом процессе получаешь удовольствие.
Я очень долго, честно говорю, очень долго думаю уже об этом и надеюсь, что когда-нибудь это сделаю. Я хочу пойти на совместные какие-то кулинарные мастер-классы. Это прям, мне кажется, очень круто. Очень
горшки такой, лепить.
Очень еще. Лампово, мне кажется. Ну, даже можно там не только с женщин, там взять еще женщин.
Давайте отключим Витя микрофон и пообщаемся со слушателями. 7373948, это телефон прямого эфира. У вас есть опыт. Вы вместе рисовали со своим, не знаю, вы женщиной рисовали со своим мужчиной, или вы мужчиной рисовали со своей женщиной, или еще какие-то варианты?
Не вообще, знаю. В принципе, вы... есть какой-то способ разнообразить...
Совместного времяпрепровождения, который вы любите, и который вы уже оценили как что-то, что укрепляет, собственно, ваши эти отношения. Если что-то такое есть, поделитесь. Видите, у Вити нет таких вариантов. Он как не упрется во что-нибудь, про что-нибудь рассказать. Обязательно.
Если я во что-то упираюсь, это уже неплохое развитие отношений.
Рисовали вместе или друг друга, спрашивает Алексей. Нет, рисовать можно все, что угодно. Главное, рисовать вместе. Ну, то есть вы можете друг друга рисовать, а можете, насколько я понимаю по этому исследованию, можете рисовать домики, например, вместе. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Нет, это не получается. Давайте договоримся так. Вы нам дозваниваетесь и к этому моменту уже выключаете приемник, потому что это будет долгая очень история, пока вы выключите, потому что вы слушаете приемник, а там чуть будет запаздывать трансляция.
А мы не хотим второй раз слышать голос Оли. Мы и так еле переживаем этот момент с первого раза.
У меня, я пытаюсь вспомнить, были ли у меня... У меня, знаешь, какой был опыт? Я рисовала, я пошла специально на занятие часовое рисунком.
Одна?
И я пошла с мужчиной.
Ух ты! Подожди, интересно.
Я пошла с мужчиной, и я надеялась, что как раз мы оба будем рисовать. Но он тоже решил, что он может только палка-палка, огуречек или что-то в этом роде. И он говорит, я посижу. Я говорю, ну час сидеть, зачем, если ты можешь в это время что-то хоть как-то...
Он может комментировать.
Он отказался рисовать. В итоге он просто весь час, пока я рисовала, он смотрел, как я рисую. Сказал, что ему понравилось. Понравилось смотреть.
Это другой вид отношений, Оля. Я бы насторожился на твоем месте.
Что ты за человек? Да, господи, угомонись уже. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, это говорит Москва?
Да,
здравствуйте.
Слушайте, ну я пытаюсь звонить в прямой эфир.
И вы уже дозвонились, и уже вы в прямом эфире, поэтому мы вас спрашиваем, вы вместе со своей женщиной рисовали, играли в настолки, что там? По результатам.
Был задан вопрос про газпромовские авторучки.
Нет, не было уже вопроса. Извините, вы опаздываете. Давно была эта тема.
Смотри, а это можно же экстраполировать? Правильно же я понимаю, Оля, с высоты своего опыта ты можешь мне ответить на этот вопрос,
да.
Что, в принципе, любое совместное действие должно, ну, так или иначе, вас сближать. Не обязательно это должно быть какое-то там именно творчество в плане рисования, музицирования или чего-то еще. Ремонт, например, может сблизить двух людей?
О, ремонт может еще и отдалить, ты знаешь. Но мне кажется, что вообще любое совместное времяпрепровождение — это всегда хорошо. Мне так кажется, но я не берусь. Вот вдруг тут есть психологи, объясняют, почему это так важно, и почему какие-то совместные действия реально людей больше ссорят, чем как-то сближают. Если среди слушателей наших есть психологи, позвоните нам, пожалуйста, 7373948, напоминаю, телефон прямого эфира, если вдруг вы хотите написать и не можете позвонить.
Вот мечта нам пишет.
То варианты такие тоже есть. Плюс 7-925-888-948. И Telegram говорит МСК-бот, и Twitter говорит МСК.
Я, как всегда, вовремя решил вступить со своей речью. Мечта нам пишет, я сама хорошо рисую, рисовала, а знакомый делал рамки из дерева. Ну вот.
Ну хорошо, отличная вообще, мне кажется, история.
И получили совместную картину, которую можно потом повесить в совместно отремонтированной квартире.
Денис Грэм пишет, моя девушка до одури любит читать книги на планшете или телефоне, я смотреть фильмы. В итоге сидим в комнате рядом, она читает молча, а я ее постоянно отвлекаю громким телевизором.
Ну это тоже совместное дело, вы друг друга бесите, это хорошо.
Так себе, мне кажется,
я занимаюсь этим уже 2 года. Идеальная схема, понимаешь? Мы сначала друг друга бесим, потом друг друга орем. И вот сближает так вообще.
Когда миритесь, да, обычно так и происходит. Игорь Николаев пишет, испытуемые рисовали на телах друг друга боди-арт. Да нет же, да нет.
Мне кажется,
рисовали.
Что боди-арт как раз наоборот отдаляет. Ну, то есть, я... Поправь меня, если я ошибаюсь. Я в следующий раз узнаю твое отчество, чтобы прям...
Вячеславовна я.
Ольга Вячеславовна, поправьте меня, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что вот именно если стоит цель сблизиться, то и этот человек... еще достаточно далеко от тебя в плане там это второе, третье свидание, то боди-арт, наоборот, прям убьет всю интригу. Ну, то есть вот эти вот неловкие тактильные какие-то моменты, мне кажется, они прям негативно скажутся на ваших будущих
отношениях.
Не знаю,
не рисовала Ольга на Вячеславовна... тулове, ни на чьем, и на своем тоже ничего не рисовала, поэтому сложно мне сказать. 7373948, здрасте, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вот по поводу совместной, так сказать, деятельности,
да,
деятельности,
да.
Которая... Вот я, мы с, ну, с женой вот прожили почти 42 года вместе, к сожалению, ее вот нет уже. Вот самый кайф был, знаете, вот совместной деятельности. Вообще любое, что вместе делаешь, оно кайф. Но когда ты вот играешь в настольный теннис, либо против нее, либо с ней в паре против других, вот непередаваемо. Это класс, в общем, на втором месте после, так сказать, первой титы.
А не было каких-то конфликтов на этот, по этому поводу? То есть вам не приходилось ли вам поддаваться или не конфликтовали
нет,
вы из-за того,
играю,
что женщина неправильно?
Просто-напросто позволяю ей играть. Для меня игра важнее, так сказать, выигрыша. Mm-hmm.
Ну, понятно, хорошо.
Вот. А когда мы в паре играем, то да, то есть я тоже играю так, чтобы, так сказать, вот ее противник, тот, кто ей подает шанс, так сказать, наибольшую, ну, утяжелить ему, так, чтобы она могла сыграть как следует.
Это здорово.
Ура.
Вот, и мы вот против детей, против сыновей играли вот двое на двое. Вот классно вообще было. Вообще, непередаваемо.
Это прям тимбилдинг такой семейный.
Ну так, наверное, да. Так что вот так.
Да, спасибо.
Ну
спасибо.
Вот, и про то, что я и говорю, что в целом не очень важно, что это за дело. Главное, чтобы оно было совместно и устраивало вас обоих. Чтобы вы получали кайф и от процесса, и от совместного процесса одновременно.
Это хорошо все, если есть у мужчины время для того, чтобы проводить это совместное время. Время для совместного времени, я молодец. Для досуга, скажем так. Ну. И оно совпадает, потому что, мне кажется, вот теперь это же сложная история. Совпасть в графике вообще, потому что все жители Москвы так или иначе вылезают за стандартные рамки графиков. Если ты делаешь карьеру, то чаще всего ты остаешься после работы или наоборот, там, до работы. Вот у тебя много времени для того, чтобы проводить досуг со своей девушкой?
Вообще нет. Ну, в этом и есть очень большая проблема, потому что... Надо, есть несколько аспектов социальной жизни, да, которые надо учитывать. Это там друзья, какое-то просто время на самого себя, отношения с мужчиной и женщиной, да. И это как-то должно так комбинироваться, чтобы никто не оставался в обиде. Вот у меня пока не получается этот момент. У меня такой, мягко говоря, легкий дисбаланс в сторону работы. Прям легкий, 22 часа можно поработать в день. Почему нет? Почему да? Вот.
7373948, у вас все в порядке? У вас гармонично все? Здравствуйте.
Доброе утро. Очень гармонично. Одну любопытную историю расскажу вот про гармоничность, да?
Давайте.
Это Финский залив, там, где сегодня дамба, чтобы Питер наш не топила. И вот моя любовь, Ольга ее зовут, говорит, ну возьми меня на рыбалку, ну возьми. И я ее рискнул и взял. Лодка «Омега» резиновая, выплыли. Одни мужики стоят кругом. И что интересно, у нее клев великолепный, у меня нет. И ни у кого. И она как только клюнет и на дно поплавок, вот, кричит, ой, весь залив на нас смотрит с ненавистью, она рыбу тянет. И вот эта пара наша все утро развлекала весь Финский залив. Ну, то место, где мы рыбачим.
Ну, то есть вы еще укрепили отношения не только свои, но и чужое отношение к вам укрепилось. Неплохо.
Абсолютно верно.
Да, спасибо большое. Мне кажется, вот это вот вообще история крутая, если женщина особенно сама просит на какие-то мужские развлечения ехать, мужские, имею в виду такие, ну, не знаю, там...
Тут вот мне, например, такого... Я не то что против... Я никогда не возьму свою женщину на футбол, например.
Даже если она будет просить?
Просто я знаю, что она будет просить и будет думать, что это «Ой, как здорово! Там 22 мужика пинают мячик на газоне, а мы все сидим и веселимся!» Нет, это вообще не так. То есть я не смогу нормально расслабиться и кайфануть, просто понимая, что ну, где-то минут через 20 фан-сектор напротив начнет сжечь петарды, и мне нужно еще успеть, если что, не только самому увернуться от разрывающейся ракеты, но и любимую, как, знаешь, ну, чтобы она симметричная осталась, так типа хотя бы приобнять немножко. Вот, и это, ну, меня это напрягает, прям напрягает. Прям напрягает.
Ничего себе. Ты бы сводил ее один раз, мне кажется.
Я не так часто сам хожу на футбол. Мягко говоря, последние там года 3 я, наверное, не был на стадионе, но я все думаю вернуться к этому досугу. И я думаю, что, наверное, если она попросит, я все-таки возьму ее один раз, но выберу такой матч, на котором ей сразу не понравится. Вот прям. И футбол будет никакой.
Так себе ты, мужчина, тебе скажу, в смысле партнер. 7373948, алло, здравствуйте. Вы совместно времяпрепровождение практикуете?
Доброе утро, товарищи ведущие. Костя из Митина, смотрите, вот 3 года назад занялся собственным бизнесом. Угу. После этого времени на семью не осталось. Сейчас у меня 2 детей. С женой мы встречаемся, я в 10 вечера прихожу с работы. Мы встречаемся, там сериальчик посмотрим, поговорим о работе. В 7 утра я встаю, ну 6:30. Угу. Ребенка старшего отвожу в сад. Вот сейчас я еду на работу. У меня тут отгрузки, но... Жена адекватно это понимает, и она видит, что сейчас уже отгрузки выросли до такой степени, что ну, где-то еще 6 месяцев, и мы, наконец, сможем куда-нибудь съездить, отдохнуть.
Подождите, а вы чувствуете, время? Что вы с женой отдалились друг от друга? То есть легкий холодок в ваших отношениях?
Слушайте, ну она пока в декрете, и она, на самом деле, меня очень сильно поддерживает с моим бизнесом. Она мне помогает, она в это вникает, она там занимается бухгалтерией, каким-то развитием, рекламой, что-то на себя берет. Поэтому у нас есть и о чем поговорить. И, в принципе, да, но мы переживаем, что у нас ну, совместно мы редко когда выходим. Ну, вот на новогодних праздниках зато все время вместе были. Ну, то есть она как бы адекватно это понимает. Нет, нету такого, что отдалились.
А не было мыслишки заменить сериал на какой-то другой процесс? Ну, то есть...
Шахматы поиграть, в прямом смысле слова.
Я понимаю, нет, это я образно сказал, что вечером сериальчик, то есть...
Мы все понимаем, что вы имели в виду, но я имею в виду, что как бы, возможно, есть смысл... Отдать детей родителям на вечер, например, и...
Это вот новогодние праздники на это были, надеюсь, 8 марта на это будет. Ну вот с 23 февраля облом получился, вчера тоже много отгрузок было.
Ох, как обидно-то, спасибо вам большое. 7373948, а у вас как со временем на женщину или на мужчину, в зависимости от того, кто вы? Доброе утро.
Доброе утро.
Вот, здрасте, женщина дозвонилась.
У меня на мужа всегда есть время, правда, я выключила звук, чтобы ответить на предыдущий вопрос. У меня очень интересный комментарий по поводу совместного времяпрепровождения.
Да, мы об этом и говорим, да, пожалуйста.
Ага. У меня подруга вчера делилась, как они с мужем катаются совместно на лыжах. Угу. Ага. Совершенно замечательно, потому что замечательная пара, они здорово катаются. Но она мне поделилась своей эмоцией, что вот ты представляешь, не только выходные, приходится еще и после работы фонарик в лоб и на лыжах. А я устала и не хочу. Я говорю, а зачем же ты это делаешь? Она говорит, так если я не буду кататься, будет кататься он с кем-то другим.
Это ваша пресловутая ревность. Вот. Никому не дому.
Не, ну почему? Желание быть с любимым, это здорово.
Ну да, ну хорошо. У меня тоже был такой опыт.
А подожди секундочку,
да, давай,
я хочу вас просто спросить, а у вас какое времяпрепровождение совместное?
Совместно? На лыжах мы не катаемся вместе, да? Да. Я поехала вчера на лыжах, а он лежал дома и отдыхал. Но мы совместно читаем электронные книжки. Он читает фантастику, а я читаю детективы.
Подождите, сами вслух, в смысле?
Мы друг друга не меняем? Нет, нет, нет. Мы просто находимся вместе в комфортной там атмосфере. Нам здорово, мы вместе. Мы можем держаться при этом за руки и читать каждую свою книжку.
Не держаться за руки и читать каждую свою книжку?
Это мне кажется, идеальное времяпрепровождение для Ольги Вячеславовны. Оно прям...
А вы чувствуете, что после вот такого какого-то совместного времени, что ну, ваши отношения улучшаются? Или там вы как-то себя по-другому ощущаете в этой паре, в своей? Ну, то есть есть ощущение, что это влияет на ваши отношения?
Есть ощущение, что надо находиться вместе, конечно. Если я все время буду убегать на лыжах, а он будет дома один, то это только испортит наши отношения. В любом случае надо находить что-то, чтобы проводить время вместе.
Хорошо, а тогда у меня еще встречный вопрос. Вот у вас разные интересы. Вы катаетесь на лыжах, он, предположим, играет в компьютерные игры. Кто должен пойти навстречу первым? Вот вам обоим некомфортно в
Нет,
любимом
надо,
хобби
друг нельзя друга. Так сказать, кто должен пойти навстречу. Надо найти что-то, что вместе удобно, да? Мы вот вместе катаемся на мотоциклах. Это наше совместное увлечение. Но при этом действительно он играет в компьютерные игры, у нас это даже называется «Пошел на войну», а я люблю, например, заниматься приготовлением вкусной пищи, да, то есть или там смотреть дурацкие сериалы.
Вы идеальны. Спасибо большое. Хороший, но сейчас мы вынуждены уже прерваться на новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 24 февраля. Виктор Петров здесь.
Ольга Данилевич справилась. Молодец.
Доброе утро. Слушайте, у нас есть две довольно большие темы, которые мы хотели бы объединить в одну.
Что ты
сразу вами...
пугаешь-то всех? Две большие темы, внимание! Сейчас нельзя пропустить ни секундочки.
Это правда. Вы уже звоните, а еще рановато. Подождите немножечко. Есть две большие темы, и каждая из них требует некого осмысления, мне кажется.
В воскресенье-то утром. Самое оно, молодец.
Ну а что, надо просыпаться, надо просыпаться. Первая из них — это Алексей Серебряков, который недавно, если вы помните, отличился уже высказываниями о гражданах России, говорил о том, что главные особенности это народа, это нахрап, скажем так, это хамство и вот это вот все. Угу. Очень его за это осуждали, очень критиковали, говорили, что нужно запретить ему сниматься в российском кино, поскольку Серебряков живет в Канаде и оттуда как бы приезжает к нам на съемки. Он давно уехал несколько.
Знаешь, есть 10 дней в году, когда я понимаю Алексея, почему он живет в Канаде. Ну, прям очень хочется туда же, если честно. Ну, ладно, это уже лирика.
В этот раз Алексей Серебряков дал... Нет, это не интервью, точнее, он выступил на форуме в Лондоне, и там опять говорил о России, о гражданах нашей страны, и говорил о том, что за последние 20 лет Россия создала, это его цитата, несколько войн, в итоге это привело к псевдопатриотизму у граждан. И он говорил, когда говорил о войнах, называл там Украину, Чечню, Грузию, Сирию и африканские республики. Вот что там, о чем речь шла, когда про африканские республики, непонятно, потому что он не стал уточнять, какие войны Россия развязала в Африке.
Египет?
Я не знаю, вот ты знаешь... Вот,
Тунис?
Каким образом
Russian туриста?
Повлиял на это. И, естественно, опять новая волна реакции. Новые высказывания Серебрякова, новая волна реакции. Комментировали, мне кажется, уже все, кому не лень. И, конечно же, Лоза комментировал, потому что Лоза всегда комментирует.
Мне кажется, что если бы не было острых высказываний, то у Лозы просто не было бы работы. Он прям такой...
Юрий Лоза предлагал забыть о Серебрякове, больше не давать ему, опять же, ролей в российских фильмах. Самое страшное, что может быть для артиста, по словам Лозы, это забвение. Так вот он предлагает предать забвению Серебрякова.
Я не понимаю, почему такое... Почему все забывают о конституционном праве на свободу слова? Это мнение Серебрякова. Он же не апеллирует тем, что «Люди! Встаем! Пошли!» Мы должны быть против, вы посмотрите, что они делают. Они разжигают войны, прости господи, в африканских республиках. Он просто сказал свое мнение. Почему так, почему столько, он не политик, который там премьер-министр нашей страны, да? Он
вот в
том-то актер.
В том-то и дело, что очень многие пеняют ему на то, что ты актер, снимаешься в российских фильмах, которые в том числе финансируются за счет госбюджета, с фонда кино, например.
Он снимается в пропагандистских фильмах, прости? По-моему, нет. Вот если посмотреть, какими фильмами он знаменит, это «Груз-200», «Левиафан», ну, «Девятая рота» в этом плане
это
немножко более патриотичная.
Нет, Серебряков снимается очень много, и он сейчас
как
отбрасывает...
Как Витька Чеснок вез там какого-то в дом ветеранов, или как
это называется? Ну, как-то так.
На самом деле, крутой фильм,
вот,
но он
если,
тоже не патриотичный.
Если от всего этого, если от всех его высказываний абстрагироваться, это правда хороший актер, на мой взгляд. На мой исключительно.
Ну,
мой,
такой характерный.
Хороший российский
актер.
И в этом смысле, может быть, просто обидно, потому что человек уехал, снимается в нашем кино, снимается у наших режиссеров, потому что там он не сильно востребован. Ну, там у них, там на Западе. Хотя,
мне кажется,
этом,
просто это не
там, там он тоже снимается, надо сказать. И при этом, ну, как бы, вот все, что... Когда ругается страна, ругаются ее граждане, не просто там какие-то мифические власти, а когда он говорит в целом о гражданах России, что вот у них такая особенность, что псевдопатриотизм — это наше все.
Слушай,
что Россия создала несколько... Из-за этого к нему претензии. Чувак, не снимайся тогда.
Подожди, почему к этому такое отношение? Почему, если мы говорим про патриотизм, обязательно должно быть что-то хорошее? Когда люди друг друга любят, когда там что-то ты любишь, это означает, что ты первым должен указывать на какие-то недостатки, правильно?
Да, но дело в том, что к Серебрякову претензии в том, что он как бы не указывал последнее время ни на что хорошее, что есть. что все его претензии заканчивались исключительно претензиями. То есть не было такого: в целом-то я люблю эту страну, здесь круто и хорошо, только я, вот как это было, только я отсюда уехал, потому что плохие власти, потому что плохой народ. А мы же вообще очень сложно прощаем, когда людей называют нехорошими словами. А он как-то как раз об этом и говорит.
Мне кажется,
народ так себе.
Да?
Да.
Ну, хорошо, давайте тогда эту немножечко продолжим тему, да? А, когда ты выбираешь курорт, на который поедешь, не последним пунктом является, можно там как бы поменьше русских, вот прям чтобы вот русских было, русской речи не слышно было, да?
Да.
И правда же?
Нет,
а это ровно то же самое. Ну, то есть это прям ровно то же самое. Только единственное, что ты не выступаешь с лекцией в Лондоне, к сожалению, пока. Но, Ольга Вячеславовна, мы над этим работаем.
Мы
очень хотим тебя эмигрировать.
Игорь Николаев, патриотизм. Расскажите сыновьям Чайки про патриотизм. Нынешний патриотизм насквозь квасной. Ну, не знаю, конечно.
Что хуже? Гиперболизировать проблемы и привлекать внимание этим и власть, и СМИ, и обычных людей, или, наоборот, скрывать проблемы и при этом жить в розовых очках и считать, что все в России замечательно. Что лучше, Ольга?
Я не думаю, что... Я даже думаю, что вообще должна быть какая-то мера вообще во всем. Что это сейчас было?
Я уронил листочек. Пытался его спасти.
Наум Келевра, не знаю, извините, как ударяется ваша фамилия. Да это псевдопатриоты. Сами сначала говорят, не будем снимать Серебрякова, потом идут на фильмы с его участием. Ну, вообще у нас с этим проблема. Можно осуждать сколько угодно, а потом звать того же Серебрякова сниматься действительно в кино. Или ругать-ругать, а потом ходить на эти фильмы, потому что он хороший актер.
Что ж
теперь на фильмы не ходить?
Ну да, то есть профессиональные навыки и личное отношение к человеку, они не всегда должны быть в какой-то прямой зависимости. Ты помнишь скандал с Рибаком?
Да, конечно.
Все говорили о том, что это провал, это невозможно, как они могли себе это позволить? Знаешь, какие результаты? За 2 недели после того, как начался этот скандал, Рибак продали на 25% больше продукции и заработали на 25% больше денег, нежели чем такой же сопоставимый срок в прошлом году.
Плохая реклама, тоже реклама, известная история.
7-3-7-3. Ну, я про то, что как бы любой негатив, он ведет наоборот к тому, что Серебрякова, скорее всего, сходит в кино.
Скорее всего, что?
Сходит в кино. Вот с ним фильм. То есть,
на него сходит.
На него сходит в кино. То есть фамилия Серебряков, что-то слышал. И люди уже не задумываются о том, что конкретно они слышали. Они просто идут на него, как на Данилу Козловского.
7373948. Алло, здравствуйте. Вы думаете, что это опять много шума из ничего или что-то сейчас будет?
Вот я прямо сейчас слышу много шума из ничего. Выключите радио, пожалуйста. Здравствуйте.
Да-да.
Здрасте.
Доброе утро, Леонид, Москва. Да. Ну, смотрите, с Серебряковым история следующая. Он же гражданин Канады, насколько я помню.
У него, по-моему, смежное гражданство, если ничего не путаю.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Вот когда ты живешь в Канаде, рассказываешь... Это, знаете, как говорится, нам из Тель-Авива лучше видно, как вам обустроить Россию. Ну, то есть ему из Канады, типа, лучше видно, как нам обустроить. Это неправильно.
Подождите, он до 2012-го жил в России, и плюс он, я думаю, что где-то, так, месяца 4 в год проводит в нашей стране точно.
Ну, а я месяца 4 провожу на курортах. И что же мне теперь рассказывать, как обустроить Таиланд?
Вы счастливый человек, если вы месяца 4 проводите на курортах.
Это неправильно. То есть ты приезжай сюда, там, не знаю, собери свою политическую партию, баллотируйся. Попробуй продвигать закон, если ты знаешь, как нам обустроить Россию. А если ты ругаешь Россию просто потому, что ты сам русский, и тебя от этого корежит, от того, что ты такой же, как мы, он же от нас ничем не отличается, понимаете?
Так он и не говорит, он не говорит о своей обособленности. Он говорит о том, что, ребята, есть проблема. Да, возможно, эта проблема преувеличена. То есть я сомневаюсь, что именно Россия начала все эти войны. Я думаю, что там совокупность факторов. Но то, что Россия не попыталась сгладить конфликт, это очевидно. Правда же? Вот он об этом и говорит в Лондоне. Он говорит о том, что, скорее всего, привлечет внимание.
Вы знаете, когда вот у Высоцкого спросили, есть у него претензии к родной власти, родной страны, да? Он сказал, у меня есть, но с вами я их обсуждать не буду. И это правильно, понимаете? То есть, сидеть в Лондоне и рассказывать о том, что мы там где-то что-то не сгладили, он кто? Главнокомандующий?
Вы имеете в виду, что он вынес ссоры из избы?
Я имею в виду, что он артист, да, актер, там оставим оценку его актерской игры, но он артист, он не не в курсе дела. Ему не кладут на стол политические сводки каждый день, да? Там, от разведки он не получает никаких данных. Он не может об этом судить, он не должен об этом говорить, и тем более в Лондоне.
Значит, кому он ничего не должен? Он такой же человек с такой же свободой слова, как и любой другой. Вы же дома обсуждаете
с родными? Дома. Вот это ключевой момент. Дома.
Ну, а он публичный человек. У него нет такого понимания, как дом. Для него дом — это вот любое место. Он комфортно себя чувствует. Его спросили, он ответил.
Тогда он должен думать, что он говорит.
И я думаю, что он сгладил углы. Я думаю, что в его голове эта фраза звучала совсем иначе.
Ну так мы его должны поблагодарить.
Нет, слушайте, на самом деле вопрос сейчас больше тогда к содержанию того, что он сказал. Да. Не к тому, где он это сказал, при каких обстоятельствах, а к содержанию.
Нет, у вас тоже важно, где и когда.
Понимаете? Да, мы поняли вашу точку зрения. Да. Этого мы поняли. А сейчас по содержанию. Как вы к содержанию-то относитесь? Действительно ли вы считаете, что Россия создала, сейчас цитата, создала несколько войн?
Нет, конечно. Конечно, нет. Вы понимаете, в чем дело? Мы страна, мы проиграли в холодной войне. Мы в слабой позиции. Единственное, что мы можем делать, это защищаться. Мы не можем никого атаковать, это объективно. Мы слишком слабы для атаки. Поэтому любой конфликт, где мы участвуем, это оборона. Просто потому, что мы не можем атаковать. Мы, может быть, и рады были бы там, не знаю, на Кубе построить какую-нибудь военную базу, но мы этого сделать не можем. Поэтому говорить о том, что мы в принципе можем создать войну, ну, это очень лестно, но это неправда.
И вторая фраза про псевдопатриотизм в России.
Ну, знаете, как это, как говорится, автор всегда говорит о себе, поэтому я думаю, что это вот где-то там лично в его голове.
У вас нет никакого ощущения, нет никакого диссонанса с тем, что если человек говорит о патриотизме в России, значит, это реально патриот, значит, он действительно любит Россию, хочет для нее лучшего и делает что-то лучшее для этой страны?
Ну,
или у нас бывает, что...
Бывает по-разному, понимаете, какие цели человек...
Ой. Вы куда-то пропали.
Все, нас прикрыли.
Да. Игорь Николаев, Серебряков гораздо больше патриот, чем звонящие патриоты. Серебряков не боится говорить правду, и он говорит правду. Это вот вы с видимости...
Ну, у каждого правда своя. То есть я не защищаю Алексея Серебрякова. Я считаю, что каждый человек может говорить то, что он думает, но при этом он должен как бы это подчеркивать. То, что, ребята, это
мое мнение.
Сугубо личное мое мнение. Вы можете считать по-другому. Если хотите со мной поспорить... Пожалуйста, я открыт к диалогу.
Я не очень понимаю, почему вот эта фраза должна быть у всех, вот если честно. Ну, хорошо, вот мы с тобой сейчас в эфире разговариваем, наверное, да, это нужно подчеркивать. Но если у человека берут интервью, мне кажется, это очевидно, что это его мнение. Ну, зачем это лишний раз?
Ну, я имею в виду, что не должны звучать фразы, что там все так думают, вы посмотрите на русское население, все такого мнения, как и я. Вот этого обобщения быть не должно, естественно.
Это вот такого, да. Великий Немой пишет, актер, который несет от себя тяну, не актер, проф не пригоден.
Ну, а импровизация?
В смысле?
Мысли.
Если он что-то высказывает, какое-то свое мнение, он сразу профнепригодным становится? Он должен всегда по заученному тексту какому-то?
Автор не всегда говорит о себе, говорит мечта. Да, не всегда говорит о себе, но в данном случае это сугубо наблюдение Алексея Серебрякова.
Игорь Николаев, для начала патриот должен отслужить в армии. Не служил в армии, не имеешь права называть себя патриотом. Серьезно? А если ты женщина? Ну что это за сексизм какой-то?
Подожди.
Изощренный.
В армии есть и женские вакансии.
Да, но их немного. На всех женщин не наберешься, ты знаешь. Да, поэтому... Женщина не обязана служить в армии, в отличие от мужчин в России.
Я считаю, что патриотизм — это в первую очередь критика. Если все хорошо, то об этом можно и не говорить. Ну, знаешь, там, типа, ребята... Как, ну, знаешь, когда вот в отношениях все хорошо, тебя спрашивают, ну, типа, как дела? Нормально.
Давайте сделаем следующее. Мы заведем голосование. 134-21-35. Неважно, как вы для себя... Как вы для себя объясняете, что такое патриотизм, но вы себя патриотом считаете. 134-21-35. 134-21-36. Если честно, я, конечно, не патриот. И у меня есть обоснование даже, наверное, этому. И уж точно это могут обосновать другие люди, которые со мной общаются. 134-21-36. 134-21-35. Да, я патриот. 134-21-36. Нет, не патриот. 7373-948. Алло, здравствуйте. Сейчас пока Серебрякова еще обсудим. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Валерий, я из Хабаровска звоню.
Здравствуйте.
Вот если честно, вот эта вот тема псевдопатриотизма уже набила оскомину, и сразу вспоминается выражение известное, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По-моему, в нашей стране оно как никогда актуально. Хочется всех этих людей, которые обсуждают Серебрякова и подобные, ну, и подобные другие ситуации, послать далеко и очень сильно. Ну, спасибо
только,
большое.
Только не выражайте сейчас, да. Понятно, спасибо. 7373948, у вас какое мнение насчет заявлений Серебрякова и насколько вы их разделяете или не разделяете? Доброе утро.
Доброе утро, Олег. Вы знаете, я предлагаю вспомнить выражение «нет пророка в своем отечестве». Что оно означает? Оно означает, что пророк, то есть тот, который действительно осознает реальность, он не понят, бывает, большинством. Так? Угу. Вспомните Высоцкого. Безумолку безумная девица твердила, ясно вижу Трою павший прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Я уважаю мнение Серебрякова. И как актера тоже мне нравится него смотреть.
А, уважаю, но это не значит, разделяете вы его.
Ну, то есть
правильно?
Можно с ним не соглашаться, да. Вы же понимаете, да?
В том, что, значит, Россия провоцирует конфликты сейчас за своими границами, как говорят некие безумные вояки на дальних подступах, я с ним согласен. Россия провоцирует конфликты.
А насчет патриотизма, псевдопатриотизма?
Значит, я уже объяснил, что, значит, я считаю, что он, значит, некий непонятый пророк.
А он патриот России или нет?
Толкование этого слова у каждого свое.
Ну, давайте
по-своему. И ответить на это так невозможно. У него 1000 толкований. Что такое патриот?
Ваше представление о том, кто такой патриот?
Патриот. Он патриот, да.
Все, поняла. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Ольга и Вика. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот проблемы в обществе надо обсуждать, но всегда, наверное, надо все-таки знать некую границу корректности, объективности, и самое главное, знать эту проблему, о которой ты говоришь, тем более, если ты публичный человек. Mm-hmm. Но откуда актер может знать все тайны, которые предшествовали там присоединению Крыма, вводу войск в Сирию, там что случилось по-настоящему в Грузии? Даже эти данные там сейчас наполовину все засекречены. Там действуют, ну, особые правила, вы понимаете? Угу. Теперь о псевдопатриотизме.
Да.
Это знаете, от чего пошло? От того, что наш уважаемый Владимир Владимирович Путин объявил патриотизм как основной идеей для развития общества. Но патриотизм – это не идея, это эмоция. Эмоция – это чувство человека, но не идея. И патриотизм, и с этим согласны многие политологи, говорят, что нельзя объявлять патриотизм национальной идеей или идеей по развитию и совершенствованию общества. Поэтому вот пошли вот эти вот всякие извращения, патриотизм, и действительно, это все сидит у нас внутри, и это проявляется в трудные моменты жизни. И не кричат об этом, я патриот, но не принято это в нашем обществе.
Сергей Алексеевич, вот чисто ваше мнение и ваше определение патриотизма, если взять. Вы скорее думаете, что вас, лично вас, окружают люди в большинстве своем патриотично настроенные патриоты? Или...
Слушайте, абсолютно уверен. Ну, я прослужил, правда, 37 лет в армии, я там... в таком учреждении служил, где вообще не патриотом, но об этом я никогда не слышал. Там практически 99,9% всех патриотов. И они имеют на груди боевые ордена, все как один.
Да, принято, спасибо большое. Напоминаю, что у нас голосование идет, мы его еще поддержим немного. 134-21-35, вы скорее себя причисляете к патриотам. Вы думаете, что вы патриоты, неважно, как вы определяете это слово и что для вас значит патриотизм. 134-21-36, нет, вы думаете, что вы не патриот. И мы не берем никаких определений, потому что у каждого они будут свои. 7373948, доброе утро.
Алло, доброе утро.
Доброе.
А вот американские сенаторы-демократы Бенджамин Кардин и Чак Шумер внесли законопроект о защите Израиля. Вот если покритиковать Израиль просто, то штраф 250 тысяч. А если бойкот будет, то $1 000 000 штраф и тюрьма 20 лет.
Вы предлагаете штрафовать таких людей, как Серебряков, которые вы сказали?
А вот подумали бы все эти Макаревичи и Серебряковы.
Но подождите, это ограничение свободы слова, разве нет?
Но вы согласны, вот как защищают люди, например, Израиль? Вот защищают. Почему русских не защищают?
Я не могу сказать, что не защищают... Так, вот все, высказалось, и хорошо. Я не могу сказать, что не защищают русских, потому что, посмотрите, что происходит. Вот мы сейчас обсуждаем Серебрякова с его высказыванием, и вы видите, что 90% звонивших и писавших...
Как минимум нейтрально относятся к этому.
К заявлению Серебрякова, как минимум, как максимум, говорят, что, слушайте, не надо было вот ему вот это вот все оттуда-то. Оттуда не видно.
Мне больше...
Мне кажется, вполне себя защищают. Да, что тебе кажется?
Меня коробит вот эта вот фраза, что «ты живешь в Канаде, откуда тебе знать, что здесь внутри страны?» Как будто у Серебрякова все родственники теперь живут в Канаде, и у него нет никакой связи с родиной, это раз. Какое ты имеешь право высказываться на этот счет, если ты сам уже эмигрировал? Он эмигрировал исключительно потому, что ему там удобнее жить, и у него там была работа, насколько я помню, в тот момент времени, плюс у него...
Потому что ему здесь не нравилось. Потому что ему здесь было плохо, и потому что он думал, что для его детей, для будущего его семьи лучше жить в другой стране. И в этом смысле у всех к нему претензий. Ты уехал? Вот сиди там и налаживай себе свою хорошую, удобную, комфортную жизнь.
А ты помнишь тренд такой, что вот было где-то, наверное, 5 лет назад? Надо валить в LA или Нью-Йорк. LA, вот там меня поймут все.
Здесь... Потом эти непонятые в России через 2 года после того, как они попытались эмигрировать, возвращаются в Россию, потому что их что-то не понимают нигде.
Да, что-то вот такое есть ощущение, что если ты здесь никому не полюбился, то и там тебя в десна целовать не будут.
Ведущий патриотизм происходит от слова «патер отец». Вы с вашей властью предали и нас, и наших отцов, и дедов. Аркадий Игоревич.
Мы сейчас.
Да. Ну, да, видимо.
Оля.
Почему же вы берете цитаты каких-то актеров, лицедеев и обсуждаете с уважением Евгения?
Ну, потому что это резонанс. Да. Это резонанс в СМИ. Мы не берем каких-то актеров, мы берем человека, который высказал очень конкретную мысль. И эта мысль была распространена в СМИ настолько, что все уже высказались. Там почти все актеры, ну, такие известные актеры в России, которые любят высказываться, они, конечно же, сразу: «Да что? Нельзя так говорить!»
Ну, не все. Есть люди, которые, безусловно, поддерживают Серебрякова, в том числе это актеры, в том числе живущие на территории России и работающие на территории России. Поэтому есть разные мнения. 7373-948. Сейчас ваше мнение. Доброе утро.
Да, доброе утро, дорогие. Доброе.
Здрасте.
Вы знаете, вот для меня патриотизм — это прежде всего стремление, так сказать, вот вернуть вот это все то, что отцы, за то, что отцы у нас погибли, то, что нам построили, так сказать.
Вернуть? Стремление вернуть?
Ну, вот, да, вот это самое справедливое социалистическое общество, то есть социализм вернуть.
Слушайте, это, сколько вот можно верить в это справедливое самое? Ну,
оно было справедливое? Я извиняюсь, я конечно, не жил там, но, как бы, насколько мне известно, справедливостью там не пахло.
Ленин говорил, что вне социализма нет спасения человечества, от войн, от голода, это еще миллионы уже.
Ну так в итоге так к этой идее никто не пришел.
А мы что-то живем вне социализма, живем, и пока не померли все, слава богу. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Андрей, Москва.
Да, здрасте.
Я успел еще по теме патриотизма?
Конечно.
Да. Смотрите, вот такая у меня позиция. У меня есть возможность, в принципе, переехать жить за границу.
Да.
И даже, в частности, в Канаду. Ибо есть там уже имеющиеся родственники. И я, пожалуй, считаю, что в Канаде жить действительно проще, чем в России. Но я живу в России и буду жить в России, потому что я патриот.
Скажите, пожалуйста, вас цепляют вообще такие высказывания людей, которые, ну, наверное, некие выразители мнения, потому что не просто так же этот актер становится хорошим актером, не просто так этот актер становится популярным актером. Кроме того, что он хорош как актер, он еще выражает точку зрения какого-то числа людей.
Я считаю, что если он хороший актер, то он совершенно не обязательно должен быть умным человеком. Поэтому меня не сильно цепляет то, что он говорит.
А выражение, собственно, мысли, идеи — это показатель интеллекта? Ну, то есть здесь не было такого, что кажется, что Серебряков не умный. Возможно, он не разбирается в вопросе и решил высказаться по теме, которая вот вызвала резонанс. Но это странно.
Мне вообще странен тот факт, что у нас принято слушать людей, которые публичны и которые, скажем, выступают в рекламе чего-либо, которых мы видим по телевизору.
Мы здесь, вас слушаем внимательно.
Которые что-то рекламируют и которые на самом деле являются просто актерами. Актер должен играть, ему роль дают, он ее играет.
Да.
Вот, если Серебряков высказывается подобным образом с трибуны в Лондоне и говорит о патриотизме в России, ну, это его личное дело. Я просто считаю, что не обязательно к этому прислушиваться, потому что он не тот человек,
которому нужно прислушиваться. Спасибо, вынуждены вас прервать, потому что нужно прерваться на новости, продолжим после них.
Там-там-там.
Да, мы обсуждали Серебрякова, вы писали и звонили, и продолжали это делать во время новостей, от чего я делаю вывод, что тема сильно вас цепляет, что, собственно, было прогнозируемо. Вот еще справедливости при социализме, в том числе социальной, был неизмеримо больше, чем сегодня, ответственно заявляю, Михаил Москва пишет. Ну что ж.
Ну, мне 26 лет. Я не могу судить по то, что было в социализме. Там прям, ну, я имею в виду, что с точки зрения личного опыта. Но мне кажется, что вопрос справедливости и патриотизма, он, в общем, не зависит от режима государства. Патриотизм — это любовь к своей стране, в том числе и возможность признания недостатков своей страны и работа над ними. А у нас как-то все в однобокую сторону уходит. Но, собственно говоря, для этого и существует радиостанция «Говорит Москва». Мы патриоты. Патриоты нашей большой страны.
Герман пишет, отношение к Серебрякову — это отношение к правде. Кому нужна правда, тому неважно, из чьих уст она исходит. А кому правда не нужна, тот переходит на личности и сразу орет. А кто это сказал? А что он сам в Канаду свалил? Герман, все не совсем так. Потому что это не значит, что правда не нужна. Это значит, что у каждого своя правда просто. Понимаете? У нас есть даже
не нужно уважать правду другого человека.
Да, у нас было голосование, которое я сейчас останавливаю, потому что 66% наших слушателей считают, что они патриоты, 34% говорят, что нет, кажется, я не патриот, или, по крайней мере, ну, в моем представлении патриотизма я не вписываюсь сам или сама. Давайте еще один звонок по этой теме и перейдем к другой. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Владимир зовут.
Да, здравствуйте, Владимир.
Вот мне очень нравится, когда вы можете судить в 26 лет обо всем. И вот социальная справедливость — это не патриотизм. Сергей Алексеевич правильно сказал. А дело в том, что, понимаете, вот люди, которые живут в России...
Так, я не знаю, где вы находитесь, но вы пропадаете. Повторите фразу.
Алло.
Да. Повторите.
Вот, имеют паспорт России, они имеют право выражать свою мысль там, в той форме, которая не противоречит Уголовному кодексу.
А в чем противоречие со стороны Алексея Серебрякова Уголовному кодексу? Что он сделал не так?
Я где? Наоборот. На его стороне, потому что он имеет право выражать свои мысли.
Конечно.
Вот, понимаете, это первое. А во-вторых, вы думаете, что все, кто поехал за границу, сюда возвращаются, туда едут те, которые здесь не нужны. Вы должны понять. Вот вы нужны. А вот я знаю одного человека, который кончил МАИ, и он не нужен был здесь. Сейчас он переучивается в Гамбурге, понимаете? А там его нужно, его пригласили. Угу. Вот в чем проблема. Понимаете? Да. И у меня из родственников трое живут за границей. Я просто... А сам я здесь сижу, понимаете? И мне здесь вот интересно, потому что мне хочется досмотреть этот весь кардебалет, чем он кончится. Я долгое время прожил в Советском Союзе, теперь мне просто интересно, вот как это все закончится вот здесь, потому что ничего хорошего, конечно, я не ожидаю.
Угу. Может, вот,
и вы сидите здесь, чтобы посмотреть на плохой конец, я правильно понимаю?
Да не на этом. Вы не понимаете, когда человеку за 70, когда он видел все, интересно посмотреть еще финал пьесы, понимаете? Чем все это кончится?
А это что?
А это то, что вот о чем вы судите, понимаете? Вы судите о людях, судите о там двигателях прямоточных, там еще о чем-то, обо всем сразу.
Мы судим,
а надо
мы высказываем собственное мнение, простите.
Да,
спасибо. Правда всегда исходила из уст Геббельса, великий немой пишет, да. Верно, вы не можете, так не судите. Мне 63, я-то могу судить. Что до Серебрякова, его мнение имеет право на существование, так же, как и любые другие. Михаил Москва.
А в чем у нас разница тогда во мнении с вами, Михаил? Вот как бы вы можете судить, и вы согласны с тем, что Серебряков имеет право говорить, а я судить не могу.
А тебе 26, и ты не можешь ни с кем соглашаться или, наоборот, кого-то критиковать. Серебряков прав, но он насквозь россиянин. Он от своего имени и говорит: «Россия там, где я». Иоанн Грейт пишет. Пам-пам-пам-пам. Какой патриотизм был при феодализме и рабовладении, особенно у рабов?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Там тоже был патриотизм, ну, своеобразный. То есть, напоминаю, что рабы — это ребята, которые приехали, которых захватили из других государств. Они здесь, там, в той стране, где было рабовладение, это были... Это не был туризм, мягко говоря, и иммиграция. Это был захват.
Поэтому там, конечно, о патриотизме речи не шло.
У нас в продолжении темы с Серебряковым есть еще шоу Comedy Woman, которое вы, наверное, смотрели, может быть, нет, не знаю, это уже ваше дело. Главное здесь вот что. Если вы помните, какое-то время назад, 2013 год это был, 2013 год в шоу Comedy Woman девушки пошутили над генералом Карбышевым, сказав фразу... Чувствуете, прямо холодок по спине пробежал. Нет, это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял.
И все бы было бы ничего, если никто бы не вспомнил об этом, если
тогда,
бы не Бесогон.
Тогда еще их критиковали за эту шутку, а недавно Сергей Михалков в своем программе «Бесогон» вспомнил про эту шутку, и как-то тема актуализировалась. Пообсуждали, и немного вроде стихли. Так и вот теперь есть... Как бы это даже сказать-то правильнее? Результаты психолого-лингвистической экспертизы, которую заказал один из телеканалов, и выяснилось, что в этом шоу навязываются, сейчас я буду просто прям по бумажке читать вам, антисоциальные смыслы и ценности, которые особенно легко воспринимает молодежная аудитория. При этом создатели программы используют специфические приемы, помогающие людям лучше запомнить услышанные, например, аплодисменты в конце каждой шутки. В целом эксперты пришли к выводу, что шоу — это психологическая диверсия, направленная на разрушение традиционных российских ценностей. Так вот, это как бы Серебряков как будто бы оттуда, а Comedy Woman как будто бы изнутри у нас подрывает общероссийские...
Они психологические диверсанты.
Кроме того, они обнаружили, то есть ученые обнаружили, исследователи, в скетчах скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание позитивного отношения к Адольфу Гитлеру. И у меня к вам вопрос. Если психолого-лингвистическая экспертиза показывает, что вот это все происходит в рамках шоу Comedy Woman, если вот это все на протяжении многих лет мы с вами, ну, кто-то смотрел, кто-то не смотрел, я смотрела много выпусков этой программы, и что-то пока не хочу устанавливать в России или как-то не тяготею к фашизму, короче, до сих пор, не знаю, как-то.
Может, ты просто не в курсе, это может какая-нибудь бомба замедленного действия. Думаешь? А потом в 1846 выпуске Comedy Woman будет то ключевое слово, которое запустит в тебе этот механизм. И Ольга Вячеславовна Данилевич вдруг превратится в такую новую модель диктатора.
У меня вопрос и удивление одновременно, потому что я не понимаю, как мы с вами спокойно могли многие жить в начале 2000-х, когда шутки шутились весело и задорно. Жестче гораздо, гораздо более жесткие шутки были. И конец 90-х тоже там... А сейчас все надо выверять. Ты все время можешь кого-то оскорбить. Ты все время можешь напасть на то, что...
То же самое,
почему должны проводиться эти психолого-лингвистические экспертизы, как будто бы, ну, все мы с вами дети малые такие, знаешь, и абсолютно с неокрепшим умом, и все, что там пошутили, воспринимается нами, там, не знаю, как, за чистый монет.
Я буду дико угорать, если это пиар-акция от Comedy Woman и Comedy Club Production, и все это, ну, именно ими куплено, чтобы просто повысить цитируемость в СМИ. Это, ну,
ты имеешь в виду, и Михалков куплен заодно?
Ну, нет, возможно, это просто счастливое стечение, счастливое стечение обстоятельств. Они подумали, ну, мы спорить не будем, мы просто, наоборот, себя еще больше засадим. Наоборот, как бы, блин, теперь я думаю, что как минимум у тех, кто никогда не смотрел Comedy Woman или имел какое-то стереотипное мышление, они точно посмотрят со словами... Что ж там такое-то?
Абдул-Хамид, давно пора закрывать эту мерзость, но власти выгодно иметь ту тупую массу. Абдул-Хамид, а вот, а что мерзкого-то, скажите мне, пожалуйста? Вот где и что вас зацепило так, что это мерзко? Почему надо перестать шутить? Почему есть какие-то определенные темы, на которые можно пошутить, на которые нельзя пошутить?
И
это
кто определяет
юмор?
Интеллектуальность юмора, это, собственно говоря? Ну, где эта тонкая грань, когда юмор Жванецкого вдруг становится юмором Дани Поперечного? Где эта вот тонкая грань?
То-то, я думаю, во время просмотра так и тянет зигу кинуть, а то вот оно что, зомбирование, Алекс Кипиш. Вот у меня примерно такие же отношения к этим исследованиям.
Давай будем делать то же самое в нашем эфире. Типа, вы сидите на диване,
Не, давай не будем.
Вы
потому
закрываете
что,
глаза.
Потому что миллиард тысяч людей сейчас тоже начнут кричать, что нужно закрывать радиостанцию, говорит Москва. Ладно, мы не хотелось бы, чтобы закрыли радиостанцию. 7373948. У вас какое все это ощущение? Мы малые дети, которым нужно все время показать, как нужно жить, как нужно шутить, как нужно смеяться. Что это? Что происходит? Доброе утро.
Ну вот я лично учился в школе имени генерала Карбышева.
Да.
У нас там были пионерские линейки, там ставилось картоном такой тут. Камень, как бы, из которого выходит Карбышев. У нас там пионерские линейки проходили, uh-huh. торжественные мероприятия, там под музыку uh-huh. Бетховена, Баха, там все как-то. В 90-е годы это все быстренько снесли, уже практически никакого упоминания не было, и все, как бы, школа такая средненькая стала, весьма убогая. Вот. Люди нетрадиционных ориентаций, судя по интернету, стали туда принимать учителями литературы. Вот. Uh-huh. Все испортилось, короче говоря. Uh-huh. А при Советском Союзе все было прилично. Понимаете, это все, ну, он же правда герой. Он был русский как бы герой, потом советский герой.
Так
умер
и...
мучительной смертью.
Подождите, стойте. Вопрос же... Они не обсуждали сценарий его смерти, они не пытались
так,
принизить его...
человек, вот понимаете, вы как бы глупости тоже...
Виктор
я,
зовут.
Прошу, пару раз сказали.
Какие?
Вот, ну, там вам что-то смешно показалось, еще что-то, понимаете?
А
в
что?
Русской православной
что?
Традиции не принято обсуждать... покойников в таком ключе.
А если не православный человек? Если человек неверующий?
Это раз. Во-вторых,
хорошо,
в каком ключе?
Это тогда уже из серии пойти с этим с айфоном в церковь и там ловить этих...
покемонов.
Из игры.
Покемонов.
Ну, я не помню, кого
покемонов
они там ловили.
Покемонов это были, я вам подсказываю.
И вот эту сторону посирает. Понимаете, mm-hmm. должны быть какие-то нравственные ориентиры, моральные ориентиры, идеалы. Можно жить без них.
Слушайте, а вы в детстве можно рассказывали или слушали анекдоты про Василия Ивановича?
Ну да, но еще у меня были книжки, альбомы такие.
Вам было смешно, когда шутили? Вам было
смешно?
Да ладно, хорошо. Вам было смешно, когда шутили про Василия Ивановича?
А, ну это фольклор, простите, это русские сказки.
Так Василий Иванович реально существующий персонаж. Comedy Woman это, может быть, тоже фольклор. Ну для кого-то.
А, Василий Иванович его героизировали в кино, сделали из него культовую фигуру. Это уже не, наверное, не реальный персонаж, это скорее миф, это уже часть... Как же это называется? Вот как Виноградский говорит. То есть это часть культуры, исторического, как бы общественного сознания, как это называется? Mm-hmm. Общественного, неосознанного. Что-то,
ну, слушайте, что-то... если я... Условно, да, если я... Я понимаю, что есть реальные люди, есть нереальные, но тем не менее, если мы говорим о вере, а вы тут упомянули православие, не в православной традиции. Если условно, я верю в Илью Муромца, я верю в Никиту... что там, как там? Илья
Никита...
Муромец? Господи, забыла.
Но если вы при этом
да.
не правый националист и не монархист, то
нет, нет, я к тому, что меня может тоже как-то цеплять, там, не знаю, шутка про человека, в которого я внутренне верю. Я внутренне не хочу, чтобы там ругали кого-то еще, шутили над кем-то. Просто если учитывать мне...
А
одну секундочку, можно я, пожалуйста, можно тоже я скажу? Пожалуйста, спасибо большое. Если учитывать мнение каждого в мире человека, что вот я очень уважаю вот этого человека. Пожалуйста, не шутите вот над не знаю, не шутите. Шутите над Путиным. Никогда, нигде не шутите над Путиным. Не шутите над Лукашенко. Вот сколько шуток, сколько анекдотов про Лукашенко. И
сколько
что?
Пародистов ну, пародирует Лукашенко. Начнем с этого. Каждый
Всё
второй.
Все запретить?
Ну, хорошо.
Правда.
Смотрите, тогда, если не учитывать ничьё мнение, да, происходит размывание нравственных ценностей.
Подождите, у вас есть собственное личное мнение. Как...
Война, понимаете?
В чем размывание? У вас есть личное свое мнение, свой
Подождите,
личный стержень, который никуда не двигается от этого.
Общественный договор, что вот эти темы мы с уважением относимся, эти мы вообще не трогаем, на эти можно шутить. Про Василия Ивановича можно шутить.
Смотрите,
но
шутить
там,
можно
я
на
не
любую
знаю,
тему.
Где был этот
шутить
договор,
можно. Вопрос,
вот
телевизионная эта тема или нет, это уже такой
спасибо,
субъективный.
Спасибо, я знаешь, просто про что думаю? Нет никакого общественного договора на самом деле. Нигде не прописано, про кого можно пошутить, про кого нельзя. Почему нельзя? В смысле, я не то чтобы за шутку, за саму шутку про Карбышева. Может быть, она и не очень смешная. Дело не в этом. Почему вот какие-то каналы, например, не дают шутить, искренне шутить, смешно шутить про Путина? Какие-то телеканалы не дают смешно пошутить, там, не знаю, про Валентину Матвиенко или еще кого-то. При этом про Карбышева там шутят смешно.
Ну, то есть...
Смешно или не смешно, неважно.
Я еще раз акцентирую внимание, никто даже не пытался каким-то образом задеть его героизм. Там же шутка была вообще в другом.
Мне интересно, если бы вам вот сейчас сказали, слушайте, давайте вот, поскольку такая неразбериха началась, давайте мы составим список людей, про которых можно шутить поверхностно, про которых можно глубоко шутить, и людей, про которых нельзя шутить вообще. Вы кому, каким людям бы доверили составлять этот список? И я вам скажу, никаким.
И эти 1500 листов А4, исписанных с двух сторон 10-м кеглем, лежали бы на каждом уважающем себя или официальном СМИ, в том числе и у нас. И наш эфир бы выглядел следующим образом. Оля, ты как провела выходные? Хорошо, а ты как, Витя? И я тоже нормально. Вот правда.
Весело и задорно было бы. 7373948, не то чтобы сейчас сильно смешно. Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здрасте.
Ну, как всегда, вот он зря насчет того, что Карбышев это не миф. Это такой же миф, как и Василий Иванович.
Ну да,
потому
да.
Потому что
да.
Абсолютно реальные события этого дня уже, естественно, никто не помнит. Так же, как про 28 панфиловцев. Это абсолютный миф. Но, тем не менее, вот теперь тоже шутить нельзя. А в свое время, хотите, немножко ада подбавлю? Ну, абсолютно законно.
Ну, нет, такого нет. Не знаю. Отредактируйте его внутренне.
Виктор Пелевин написал повесть «Амон-Ра».
Да.
Не читали?
Читали очень давно, честно говоря.
Там было два военных училища. Одно летное имени Моресьева, другое пехотное имени Матросова. Сами понимаете, как там было описано их обучение.
Да.
Но было, я не буду говорить, как, естественно, но было дико смешно, понимаете? И вот, понимаете, если сейчас вот это бы я озвучил по-настоящему, как там написано, представляете, какой вопль бы поднял бы, типа Абдул-Хамида кто-нибудь завозил?
Вы знаете, я поняла, да, и знаете, о чем скажу, больше скажу. Я поймала себя в какой-то момент на том, что у нас есть любимые шутки с друзьями из КВН на конце 90-х. И некоторые из этих шуток я не могу пошутить нигде. Потому что я понимаю, что все.
Да. Но это пройдет. А это шутка. Было действительно очень смешно. И если бы вот я сейчас действительно прочитал бы, я помню наизусть, многие бы усмехнулись. Потому что, как ни страшно это звучит, это смешно. И
да.
Про Моресьева, и про Матросова. А сколько шуток было про Матросова, когда, а, чертов гололед, понимаете? Вот это вот.
Спасибо, спасибо. Принято. Мне кажется, что что-то происходит с нами. Юмор, то есть потребность пошутить смешно, она все равно осталась в людях, и проблема в восприятии этого юмора. И то, что людей, которые с трудом воспринимают какой-то экспериментальный юмор, становится все больше, вот это меня и настораживает.
И...
Мне кажется, нас погубит не Штаты, не Запад и не вот это все, нас погубит то, что у людей выработается супер-самоцензура.
Мне кажется, что в целом любую нацию может спасти, любого человека может спасти только одно — самоирония. Надо, ну, если ты можешь пошутить над собой, и точно так же тебе безнаказанно ты можешь шутить над человеком, который там сидит в соседнем кабинете, сидит там начальник твой или кто-то еще, но при этом, ну, это не оскорбляет его чувства, да, личное какое-то достоинство, просто шутка, стёб. Ребят, общество изменится, все станет проще. Ну, правда. Вот, ну, сколько раз меня за сегодняшний эфир назвали дураком?
Ой, очень много. Над теми, кого уважают, не шутят 235-й, мне кажется, это не совсем
наоборот.
Так вообще, да.
Дело не в уважении вообще. То есть я могу... Я Олю очень уважаю. Она молодец.
Так шутит надо мной.
Да, когда мы уходим из эфира, вообще не затыкаюсь.
Шутить в массы все равно надо корректно, Светлана Антонова пишет.
Никто не говорит, что должно быть... Каким-то образом какой-то внутренний ценз должен существовать. То есть я не буду кричать на Олю матом. Потому что она, во-первых, девочка, а во-вторых, я знаю, что ее это может обидеть. Но это не означает, что я не могу заменить все плохие слова хорошими, и от этого шутка станет менее смешной.
Про Холокост тоже хотите пошутить? Айджи спрашивает. Нет, не хотим. Знаете, нет.
Ну, и смотря,
но...
как бы, контекст. Нужен контекст.
Но это не значит, что другим нельзя пошутить,
да?
про Холокост. И я не уверена, что мне будет смешно. Правда. Я сильно сомневаюсь, что можно придумать такую хорошую шутку, что про Холокост будет смешно. Я вот сильно сомневаюсь в этом. Но это не значит, что нельзя пошутить и что не будет смешно другим.
Да.
Пелевин вообще разлагает общество Абдул-Хамид. Давайте, все, завершать. Все более-менее понятно. Запад западом. Внутреннее разложение у нас, как выясняют специалисты, психолога-лингвисты, Оказывается, внутреннее разложение у нас тоже происходит благодаря Comedy Woman. Мы надеемся, что это как-то изменится, что ли, что либо наше восприятие...
Ну, хотя бы люди начнут проще относиться к таким вещам. Давай закончим какой-нибудь лайт темой. Кто не в курсе, сегодня ночью будет проходить...
Важная
кинопремия «Оскар» в 91-й раз. Да? 91-й раз будет присуждаться статуэточки различным кинооткрытием этого года, и этого все ждут в западном полушарии, это уж точно. У нас, так как это будет ночь, мало кто будет следить вживую, я думаю, что, но информация об этом должна прозвучать была в эфире.
Вы должны об этом знать.
А так как у нас есть музыкальная рубрика, когда в эфире Ольга Вячеславовна, и она, так сказать, не может отказать
диск
в удовольствии...
Диск жокей Оля.
Да, не может себе отказать в этом... Праве, МС Данилевич, представляй, пожалуйста, что мы сейчас людям дадим послушать.
Мы, поскольку мы не можем с вами, как вы понимаете, посмотреть фильмы, номинированные...
Мы-то можем.
Номинированные как лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучший документальный фильм. Мы можем только послушать музыку. Есть две номинации, которые нас интересуют. Это лучшие песни и лучший саундтрек. Это, безусловно, музыка из тех фильмов, которые тоже борются за какие-то там статуэтки, кроме вот этих номинаций. И, наверное, самое, как мне кажется, уже растиражированное, и песня, у которой больше всего шансов.
Как-то. Уже номинированная на многие премии, это песня «Shallow» в исполнении... Господи, Леди Гага и кто второй?
Брэдли Купер.
Брэдли Купер, да. Во-первых, благодаря этому фильму все узнали, что Брэдли Купер, а, неплохой режиссер, и, б, очень неплохой певец.
Абдул-Хамид, вот видите, для вас Оскар — главная премия, вы уже не русские люди, а под... А, вот это вот слово даже не буду читать. Абдул-Хамид, для просвещения, без нас вы об этом не узнаете. Вам, может, и не надо. Вы сейчас вот можете выключаться, да. Там, сейчас мы другим людям это включим.
Сейчас моя подруга, которая проделала долгий путь, чтобы попасть сюда. У нее есть отличная песня, и я хочу...
Как вы понимаете, это кусок фильма еще.
Ты смотрел этот фильм?
Да.
Я вот мы пытаемся это сделать уже второй раз. Мы включаем его, и Настя засыпает, поэтому я без нее не смотрю. Вот этого момента я еще не видел. Для меня это прям такой спойлер.
Так, они тут что-то долго разговаривают. Сейчас пойдут вот петь.
Ну, это самая очень популярная песня, это прям мейн трек из фильма «Звезда родилась». Вы просто послушайте, насколько на самом деле Брэдли Купер талантливый мужиков. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you... Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash the surface where they killed us. We're far from the shadow. Ну что, я думаю, что кто смотрел фильм, точно могут визуализировать себе картинку. Такой очень нежный момент. Это кульминация фильма, насколько я могу судить по тому, что вижу. Но на кинопремии «Оскар» есть два музыкальных таких...
Две музыкальные номинации. Две музыкальные одна номинации. Саундтрека, а другая это песня, о чем... Да,
да, вот, собственно говоря, песня «Shallow» — это основной претендент на трек года по версии «Оскар». Есть еще категория «Саундтрек», где, как мне кажется, я, конечно, не кинокритик и точно не музыкальный критик, но мне так кажется, должна победить лента «Черная пантера».
Да, но мы не успеем уже послушать, потому что время наше вышло. Надеюсь, что вы сами поинтересуетесь и посмотрите, что это такое. Виктор Петров сегодня с вами провел эфир.
Ольга Данилевич.
Всем пока.